Привет, меня зовут Павел Грозный, я главный редактор «Букмейта», и вы слушаете подкаст «Букмейта. Читатель», в котором мы каждые две недели разговариваем с нашими гостями об их читательских привычках, повадках, биографиях, о книгах, которые их окружают, о книгах, которые их сформировали и продолжают формировать. Сегодня мы разговариваем с Екатериной Аксеновой. Екатерина ведет блог, который называется «Промета». Вы можете изучить его, вбив в вашем браузере «Промета.про». Еще у Екатерины есть телеграм-канал, который называется «Промета.про книжки». Ссылка на него есть в блоге. И, как вы уже могли догадаться, Екатерина пишет там о книгах. Преимущественно это нонфикшн. Преимущественно это нонфикшн на английском языке, который еще не перевели на русский. И я советую подписаться на нее всем, кто интересуется тем, что происходит в мире издательского бизнеса здорового человека, то есть то, что выпускают сейчас в США или в Британии на издательских рынках самых развитых на Земле, и то, что происходит в мире идей, то, что сейчас интересно людям, что люди читают, что люди обсуждают и что люди пытаются понять, выпуская про это книжки. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый день.
Спасибо, что пришли к нам.
Спасибо, что пригласили.
Расскажите сначала, с чего начался ваш блог? Почему вы вообще решили рассказывать о книгах, которые вы читаете?
Слушайте, очень трудно читать что-то интересное и не пытаться пересказать это, поделиться, там как-то еще донести это раз. Во-вторых, ну, сейчас же огромный соблазн очень много читать, но не книжек. Там, ленту Фейсбука, значит, какие-то статьи, заметки, сравнение фотографий звезд в одинаковых платьях, чего-то такого. Поэтому, конечно, ведение блога, заметочек — это замечательный способ, ну, стимулировать себя к тому, чтобы читать все-таки книжки.
Но у вас есть друзья, не знаю, семья, с которой вы можете обсудить книги, которые вы читаете.
Ну,
блог — это нечто другое уже, это какие-то... Ну, то есть, не знаю, может быть, у вас были амбиции стать литературным критиком? Или есть, но это, не знаю, это не та профессия, которую вы...
Вот здесь мне стало очень стыдно, потому что я с мая задерживаю для одного очень уважаемого мной издания статью, но я ее уже почти написала, потому что я просто каждый раз хотела сделать ее все лучше и лучше, там про искусственный интеллект, про, значит, что-то еще такое великое. Вот, и у меня появляются новые мысли, я обогащаю. Короче, быть литературным критиком — это очень трудная задача, наверное, я не смогу. А что касается семьи, понимаете, не всегда семье можно рассказывать детали какие-то, особенно, ну, представьте себе, семейный ужин, вот воскресенье, как сейчас, все собрались, а тут им так раз, и какие-то подробности из нового нонфикшена, что происходит с телом человека после смерти. Ну, как-то не поймут, да? Или так хопа, и про каннибализм. Или про, не знаю, про то, какие осьминоги разумные. Все-таки, знаете, я берегу свою семью.
Окей, значит, вы ведете этот блог, чтобы делиться мыслями о прочитанном. Отвечают ли вам те, кто его читают? Пишут ли вам комментарии, письма и так далее? Вступаете ли вы в диалог с вашим читателем?
Да, мне пишут личные письма, мне очень приятно всегда, потому что это, как мне кажется, самая глубокая и такая чистая обратная связь. И мне всегда приятно узнать какой-нибудь новый факт, какой-нибудь ошибку, которую я допустила в трактовке того или сего. Намек на какую-нибудь очень тонкую реминисценцию, тоже мною упущенную. Вот я как раз недавно прочитала, есть такая книжка о девушке, которая заведует похоронным бюро в Соединенных Штатах, и у нее первая книга, очень популярная, замечательный бестселлер, называется «Когда дым лезет в глаза». И другие уроки из крематория. Очень интересная книжка, кстати.
Она не переведена еще на русский язык.
Ну, наверное, не переведена. Я даже не уверена, что переведут.
Тогда вам стоит сказать, как она называется по-английски, чтобы ее потом погуглить.
«Smoke Gets Into Your Eyes» называется она. Отличная книжка. А потом я как раз недавно начала читать, будете смеяться, «Размышления Марка Аврелия». Император, стоик. И у него там есть такая маленькая заметочка, в которой написано, что, ну, как она, к сожалению, о об уходе из жизни, и он цитирует, что, ну, как дым лезет мне в глаза, и я ухожу, опираясь на какую-то старую тоже римскую поговорку. Я подумала, вау, неужели эта девушка, вот у нее такое классическое образование, что она в заголовке своей книги цитирует Марка Аврелия. Я очень сильно впечатлилась, написала об этом, но, к счастью, читатели прислали мне письмо, в котором написано, что это цитата из какой-то очень популярной американской такой блюзовой песни. Ну, тоже ок, вполне себе симпатичный способ назвать свою книгу о том, как правильно сжигать людей, цитаты из романтической американской песни. Поэтому, конечно, любую обратную связь я очень ценю, и отдельно я ценю то, что мои читатели никогда не устраивают какие-то ужасные холивары, какие-то страшные длинные цепочки тредов, там, флудов и так далее. А всегда это что-то очень содержательное и здоровское. Короче, это замена, знаете, то, о чем нельзя беседовать за семейным ужасом. Вот мои невидимые друзья поддерживают этот разговор.
А вы с ними знакомились? Или с кем-то из ваших читателей вы вступали в, не знаю, в переписку и...
Ну, да.
Бывает ли встреча читателей вашего блога?
Иногда это выливается в какое-то приятное знакомство, в там, не знаю, совместный обед какой-нибудь. Кто у меня все к гастрономии сводится, да? Но иногда с человеком, который специально для этого пришел, совместно пообедать и поговорить о чем-нибудь. Не о стоицизме, очень приятно.
Когда вы читаете очередную книгу, как вы понимаете, что... В какой момент вы понимаете, что вы про нее напишете или не напишете? Вообще есть книги, которые вы читаете, про которые вы потом не рассказываете в вашем блоге?
Да, конечно. Сейчас же книгоиздание достигло того прекрасного момента, когда можно очень много пробовать. Это, конечно, волшебный момент, потому что в книжном магазине, ну, вы не можете действительно как-то понять, вот вам эта книжка ок или не ок. А здесь, на Амазоне, всегда можно скачать сэмпл, там, вникнуть. И часто оказывается, что книга, хорошо принятая критикой, которая здорово пишет там «Нью-Йорк Таймс», ну, она как-то не заходит, и тогда ее лучше просто бросить. Да что там говоря, и купленную книгу можно просто бросить. Ну, и раз уж я сегодня в гостях у Букмейта, то могу сказать, что в Букмейте как раз возможность попробовать и вовремя бросить, ну, доведена до своего абсолюта. Это же подписной сервис, да, поэтому я даже не плачу за отдельную книгу. И вполне можно, ну, как-то читаешь, потом понимаешь, что как-то не очень. Я думаю, что, опять-таки, как учат нас стоики, а очень полезно, ну, как встать и выйти из кинотеатра, если кино не нравится, закрыть книгу, если книга не идет, и не сожалеть об этом.
То есть вы на стадии сэмпла еще можете понять, подойдет вам эта книга или нет. Я вижу, что в вашем блоге вы пишете о книгах, которые получают премии. Это очень интересный вопрос для меня, потому что как происходит, когда я узнаю о том, что очередная книга получила букеровский приз, я тут же хочу ее почитать, потому что у этого автора берут интервью, ужасно интересные, все критики пишут о том, насколько это великая книга и так далее. Чаще всего я из-за того, что я читаю там, другую книгу, и у меня есть еще там пара книг, которые я непременно хочу прочитать, я об этом забываю. И потом через год вспоминаю об этой книге, думаю, а почему...
А уже нового Букера дали,
да,
зачем ее читать?
Зачем?
Новый Нобель, новый Букер.
Почему я хотел ее почитать? Ведь это просто выбор каких-то... Не каких-то, это, конечно, очень уважаемые мною люди, но это там 6 человек, которые, отталкиваясь от своего вкуса и видения момента текущего, решили это прочитать. И всегда ли вы хотите всенепременно написать и прочитать книгу, которая получила Букер или, там, не знаю, какую-нибудь национальную американскую премию?
Нет, конечно. Кроме того, к счастью, как мы уже выяснили в начале нашего разговора, я же не критик на зарплате и даже не критик на гонораре. Это абсолютное хобби, это пространство полной свободы и полнейшего удовольствия. Более того, когда я читаю что-нибудь, от чего там читатели толпами отписываются из телеграм-канала, это меня не смущает абсолютно. Поэтому там дальше продолжать читать какую-нибудь «Илиаду», которые давно не давали литературных премий, прямо скажем, «Илиаде» давно не давали премий. А я все равно могу продолжать. Другое дело, что литературный хайп тоже имеет смысл, потому что, конечно, есть книги, которые создают вокруг себя такое пространство обсуждения, когда все в нее погружаются, спорят, говорят. И вот этот распределенный разговор между знакомыми, незнакомыми людьми, столкновение мнений, это кажется мне ценным. там. Угу. Вообще, чем мне нравится вот русскоязычный наш интернет, он, конечно, не такой большой, как англоязычный, угу, он не такой изящный и вежливый, как англоязычный, но зато он очень литературоцентричный. Угу. И, в принципе, в любой момент времени где-то в каком-то уголке нашего с вами Рунета идет жаркий напряженный спор об Анне Карениной. Угу. Вот прямо сейчас, утром воскресенья, какие-то люди очень прям бьются по поводу чего-нибудь из Анны Карениной, причем довольно тонких деталей. И мне кажется, это классно, угу, мне кажется, это замечательно. Угу. Поэтому, конечно, я, если они как-то совпадают, я читаю хайповые книги. Вот я, по-моему, год назад все читали, ну и я тоже слушала «Маленькую жизнь». Угу. Знаете, такой чудовищный роман, где сначала все начинается чудовищно, а потом заканчивается еще хуже. Угу. И все это длится, если не ошибаюсь, часов 30. Я его слушала в аудиоверсии.
Это очень толстая книга. Да.
Это очень толстая книга во всех отношениях. Это жирная толстая книга. И она, ну, такая странная. С другой стороны, вы сами понимаете, что вот ноябрьские и декабрьские пробки — это место, предназначенное для страдания. Поэтому читать толстую книжку про страдания, вернее, слушать, даже как-то релевантно. И, ну, как был хайп, и вот, да, хотя проблемы, описанные в этом романе, мне не близки, к счастью, вот, но, ну, да, ее стоило почитать, или точно так же, как прямо сейчас, что у нас хайповое. А, ну, не знаю, Казуо я всего прочитала до того, как он стал нобелевским лауреатом, поэтому, ну, не знаю, там «Новый Быков» со своим «Июнем». Угу. Да, вот он вышел, и, наверное, он будет таким хайповым, и его придется прочитать.
Как книги попадают в ваш виш-лист?
Я читаю «Нью-Йорк Таймс».
И все?
Там, ну, это основной источник моих литературных пристрастий.
Не боитесь оказаться в их пузыре, который определенно существует?
Да, он определенно существует, но дальше же есть такое разветвленное, как бы разветвленные дорожки от каждой книги, есть ссылки. Когда читаешь нонфикшн, хороший нонфикшн, автор обычно ссылается на другие работы, которые как-то используются в его книге, и я стараюсь по ним переходить. Кроме того, конечно, образуются какие-то читательские линии, читательские циклы неизбежно, потому что я вот стараюсь прочитывать примерно все значимое, все интересное, что выходит на тему популярной математики. Я математик по образованию, поэтому вот, ну, вот мне интересно. Конечно, я сейчас не могу читать настоящие математические статьи. То есть математики выгнали меня из своих рядов, примерно как спартанцы какого-нибудь хромца или задохлика. Я уже не настоящий математик, но я стараюсь читать хотя бы то, что для, значит, для слабаков написано. И это задает там свою линию. Я стараюсь следить за темой таких новейших исследований в области нейрофизиологии. Сейчас это просто такая тема, которая расцвела пышным цветом, это очень интересно. Даже когда там, ну, идут неизбежные повторы, я все равно продолжаю это делать, и какие-нибудь жемчужины типа того, как именно оса-наездник зомбирует таракана, иногда удается найти очень интересно. Она, кстати, поражает его систему дофаминового вознаграждения. То есть таракан, в принципе, может двигаться, может там шевелиться, но поскольку система вознаграждения и принятия решения у него разрушена, ему все равно. И он этого не делает. Но иногда настигают какие-то увлечения. Да? Вот меня постигло совершенно сокрушительный крэш на тему Одиссеи. И Одиссея поглотила меня примерно полностью. Я просто стараюсь какими-то другими современными работами периодически изолироваться от этой античной бездны. Хотя это бесконечно увлекательно. Поэтому, конечно, это стихийно. У меня нет настоящей программы чтения, как, наверное, стоило бы иметь, значит, какому-то образованному интеллектуальному человеку. Но, с другой стороны, если ты читаешь для удовольствия, нужно оставлять это в каком-то пространстве необязательности, удовольствия и чистой радости.
Я взглянул в ваш виш-лист на Амазоне, потому что он публичный. И там, естественно, как у любого другого активного читателя, очень много книжек. Поэтому вопрос, который следует из предыдущего, как книги из виш-листа попадают в ваш уже... То есть как вы выбираете книги из виш-листа, которые именно сейчас нужно прочитать? Не знаю, я ориентируюсь на текущий момент, на то, что мне больше всего интересно в новостях. И хочется осознать какую-то новость чуть глубже, чем...
Ну, это скорее внутренний текущий момент, потому что для человека, который достаточно напряженно работает full-time, да, для человека, который читает в основном за обедом, да, то есть каждый день я в 12 часов иду обедать, и, значит, с книжкой, и ем там свой незатейливый какой-то обед, а также слушаю в пробках. Конечно, здесь нужно оставлять пространство свободы, потому что если это сделать еще одним пунктом в туду-листе, то его постигнет участь многих других пунктов в туду-листе. Это пространство вот как раз того, что ну, ты просто можешь позволить себе порадоваться каким-то книгам, и это отдохновение от каких-то других вещей.
А как вы успеваете столько читать, если вы столько слушаете книги в пробках и читаете их за обедом? Потому что рассказы о книгах появляются в вашем блоге еженедельно. Иногда про две книжки, иногда даже про три. Всегда восхищаюсь такими людьми.
Я думаю, что все слушатели этого подкаста и примерно все там активные пользователи интернета, если брать в количестве буквок, читают нисколько не меньше, а может больше, чем я. Вопрос выбора этих букв. Потому что если посчитать, вот сколько человек вот именно прочитывает за день, я не имею в виду рабочих документов и каких-то именно таких должностных штук, то совокупно там веселые статьи в Facebook, комментарии к Facebook, они примерно равны этой моей норме. Это вопрос волевого усилия для того, чтобы сказать, окей, я буду читать не Facebook, я буду читать книжки. Поэтому, конечно, ну, это просто выбор того, чего. Плюс пробки. Спонсор моего чтения – дорожная ситуация в Москве. Потому что я еду на работу там полчаса, а с работы я еду от часа до любого количества времени, рекорд 5 часов в день репетиции парада. А если мы посмотрим на длину любой аудиокнижки, то короткая аудиокнижка, как, например, «Линкольн в Бордо», это 7 часов. Ну, что такое 7 часов? Это одна неделя. То есть за неделю вы свеженького мужского букера без всяких проблем можете одолеть, просто если будете слушать. А там длинная книжка, как, например, адский длинный роман Стивена Кинга «Это», это страшных 40 часов, но, наверное, мы с ним расстанемся.
А, то есть вы не дослушали его?
Нет, мне кажется, что как-то у меня даже пришло письмо от читателя, нет ли у меня депрессии, потому что там последнее время, там, значит, книжка «Гробовщика», «Это», «Линкольн в Бордо», что-то еще такое очень тяжелое было, и «Стойки», у «Стойков» тоже отношение к теме смерти своеобразное. И я так, отстранившись, поняла, что это складывается в своеобразную картину, которая не имеет отношения к реальности, просто как-то так оно случилось. Короче, друзья, нужно сделать над собой усилие, начать слушать аудиокнижки и...
Или подкасты про книжки.
Или подкасты, слушайте подкаст Букмейта. И один толстый, по-настоящему толстый роман в месяц вам гарантирован. Потому что толстый роман — это 20 часов. 20 часов слушания, мне кажется, есть у любого человека, пока он моет посуду, выгуливает собаку, стоит в пробках, бегает, ну или делает там что-нибудь еще.
Основная претензия к аудиокнижкам то, что какой-то человек берет, слушатель, читатель берет аудиокнижку, начинает ее слушать, ему не нравится голос, которым воспроизводится произведение, которое он хотел прослушать, и после этого он отказывается от них. Или там проходит какое-то время, он снова пытается. Как вы с голосами, которыми вам начитывают книги, дружите?
В книгоиздательстве «Здорового человека», как вы сказали, с этим нет проблем. Мне кажется, что сейчас в западных издательских домах продолжается, развивается великолепная школа чтецов. Это люди, которые зарабатывают на жизнь начитыванием книг. Они очень крутые, у них прекрасные голоса, у них замечательная интонировка, и их слушать по-настоящему приятно. Более того, я там несколько раз покупала аудиокнижку, в основном потому, что ее начитывал какой-то очень классный такой чтец с хорошим голосом.
Вы в них уже разбираетесь.
Да, конечно. И если вы посмотрите, сейчас любая новая книга выходит всегда в 5 там версиях. Эта книга, значит, в жестком переплете, в мягком переплете, в такой, знаете, покетбукик страшный, который в аэропортах продают. Это электронная книжка и аудиокнига. А это все выходит абсолютно одновременно. Это полноправные форматы. И когда вы смотрите, так сказать, титры, да, то там есть иллюстратор, там есть автор, есть нарейтор. То есть человек, который начитал. А вот того же этого мужского букера «Линкольна в Бордо» его начитали 166.
Да-да, я слышал про это. Прикольно. Не представляю себе, как это можно все...
Как это можно сделать.
Как это можно сделать, да, как это можно прослушать, потому что когда тебе... Когда, то есть как-то не путаешься в этих персонажах,
да.
которые...
Сначала это вынесло мне мозг. Я помню, как раз там после обеда гуляла. Я еще стараюсь гулять после обеда, 20 минут. Очень помогает с аудиокнижкой. Я поняла, что, конечно, эти персонажи как тараканы разбегаются, но полифоничность, такая оркестровость — это замысел автора. Роман экспериментальный, сложный, он странный. И вот эта глубокая странность является частью художественного замысла. И то, что оркестр, который проговаривает, там один голос проговаривает 2-3 фразы и сразу переключается на другой, как раз как нельзя лучше раскрывает то, что хотел автор этим сказать. Поэтому сначала тяжко, а потом втягиваешься, и получается очень круто.
Расскажите о последней книге, которая вас очень сильно впечатлила, просто снесла ваше представление о том, как устроен мир, и вы...
Когда читаешь много, становишься толстокожим читателем, очень толстокожим, и занимаешь, во всяком случае, я такую отстраненную позицию, когда там часто смотришь, как это сделано, да, как устроен какое-то художественное произведение или нон-фикшн. Ну, а нон-фикшену вообще довольно трудно вынести мозг. Но если брать то, что сильно подействовало на меня эмоционально, это, конечно, была книжка Анны Наринской «Посмотри на него». Это книга...
Анна Старобинец.
Ой, извините, пожалуйста.
Ничего страшного.
Анна Старобинец.
Да.
Позор мне, я не знаю, как это получилось. Старобинец, да, «Посмотри на него». Это очень трудная книжка о личной трагедии, о беременности, которая не закончилась рождением ребенка. И, значит, я очень долго держалась, потому что, все-таки нервы у меня крепкие и так далее. Но в какой-то момент я сломалась, и там, значит, за своим обедом я, значит, рыдала, и люди не знали, что делать, то ли коньяка мне принести, то ли еще что-то. Да, от коньяка пришлось отказаться, но это действительно такая очень глубокая, очень, при том, что это нон-фикшн, это не роман, не вымышленное обстоятельство, действительно воздействующая на читателя книга, которая, тем не менее, делает его как-то, я бы сказала, лучше. Более того, действительно, это работа, которая достигла своей цели в том смысле, что она оказала некоторое влияние на медицинское сообщество. То есть там люди как-то так остановились, удивились, и сейчас проводятся семинары, тренинги для того, чтобы медицинское сообщество, люди, которые работают с беременными женщинами, могли по-другому решать вот такие сложнейшие ситуации.
А то есть эта книга действительно меняет мир?
Да, эта книга меняет мир.
Я не знал этого.
Да, эта книга меняет мир, и в этом смысле она достигла своей цели. Могу порекомендовать, хотя это не будет приятно.
У вас есть какие-то постыдные книжные удовольствия? То есть книги, которые вы хотели бы, разворачивать их корешками к стенке? О чем вы не станете рассказывать
за обедом? Павел, это напоминает мне этот эпизод маленький с Пеппи «Длинный чулок», когда ей в аптеке предлагают такое средство для страдающих от веснушек. Пеппи говорит: «Ну, я не страдаю от веснушек». «Девочка, у тебя все лицо в веснушках, алло». «Ну, я от них не страдаю». Поэтому, конечно, в этом смысле я абсолютно бесстыжий человек. Если я читаю какую-нибудь фантастику, у меня нет никаких проблем с тем, что я читаю фантастику. Кстати, там цикл про новую Луну вполне ок. Хотя и со своими недостатками.
У меня не то чтобы есть какие-то проблемы с фантастикой.
Self-help. Я просто сакер на предмет self-help. Иногда я читаю что-нибудь духоподъемное или слушаю. Потому что приятно, когда уверенный, красивый голос говорит какие-то очевидные вещи. Там гуляйте на свежем воздухе, это сделает вашу жизнь лучше. Думаешь, правда, надо гулять на свежем воздухе, и это помогает. Знаете, если гулять, составляйте списки дел, и это поможет вам не умирать от перегрузки. Точно. Где мой тут душечка? Надо его, немножко пыль с него стряхнуть.
А вы пользуетесь этими советами? Или вы просто слушаете их и говорите, это классно?
Конечно, я пользуюсь. И, например, книжка «Getting Things Done», да, ГТД, в какой-то момент, мою жизнь спасла.
Что это за книжка?
Это Дэвид Аллен, известный автор. У него такая система, как она по-русски называется, «приведи дела в порядок» или что-то в этом духе. А сейчас я могу сэкономить кучу времени. Она заключается в следующем. Ведите списки дел. Там есть... Это американская книжка, она такая толстенькая. Там куча примеров из жизни, каких-то обоснований, заходов. Американцы умеют из одного тезиса написать хорошую жирную книжку, потом выступить с 50 лекциями, создать рабочую тетрадку с контурной картой. Но сводится все к одному. Не пытайтесь держать в памяти все свои дела, ведите список дел. Слушайте, то, что я до сих пор живая с вами разговариваю, это потому что я веду списки дел.
Отлично. Тогда развернем вопрос. Есть ли какие-то жанры, которые вы презираете, которые вы не прикасаетесь к ним?
Ну, нет. Нет, я не могу. Как-то у меня нет сил чего-то презирать. Есть
может быть, это слишком громкое слово, но я имею в виду, что которых вы избегаете.
Которые мне как-то не заходят. Вот мне не очень интересно. Вот я детективы как-то мне не сильно интересно. Ну, не знаю, как-то не втягивает меня. Меня вообще фикшн плохо втягивает. Потому что, ну, не знаю, видимо, годы берут свое, и мне трудно заинтересоваться какими-то придуманными историями про придуманных людей. Хотя, ну, вот «Исчезнувшую» я с большим удовольствием, конечно, прочитала. Это была прикольная книжка. Но в основном мне, правда, мне трудно интересоваться фикшеном. Это странная вещь, которую я себе вот открыла несколько лет назад. И так вот пытаешься читать, оно как-то не читается, не идет. И тут либо какие-то сложные такие, замороченные, либо очень хайповые книжки, ну, которые создают вокруг себя такую вторичную реальность, и в ней крутится очень много знакомых людей, идут обсуждения. То есть книжка как повод для каких-то логических построений, каких-то разговоров. Вот. А так я не думаю, что есть хоть один низкий презренный жанр. Везде есть что-то полезное. Плюс плохо написанная книжка тоже имеет смысл. Абсолютный.
Расскажите, какой?
Я могу сказать, это может быть не книжки, но вот есть такой жанр интернет-истории, когда, например, люди рассказывают страшные истории. Ну, там, что-нибудь, выдуманные страшные истории. И, например, если просто сплошняком такие истории почитать, становится очень понятным, как вообще устроено у людей восприятие страшного, что пугает, да, как это у них в головах складывается, это очень интересно. Особенно для того, чтобы понять что-то там в себе и о себе. Поэтому читать можно что угодно. А, я могу сказать, я вспомнила. Я покопалась в голове, вспомнила, что мне не нравится. Мне не нравятся плохие детские стишки. Вот, презираю вас, плохие детские стишки. Презираю вас, авторы плохих детских стишков. Помните, как у Саши Черного там солнышко чмокнуло кустик, птичка оправила бюстик и, обнимая ромашку, кушала манную кашку. Это чудовищно, и нужно просто их всех собрать и сжечь в большом костре.
Какие стишки детские вам нравятся? Это вот Груффало, не знаю, в переводе Марины
Груффало Бородинской. Груффало отличные, да. Груффало прекрасно.
Или классика?
Классика очень хорошо заходит. Вот. Кроме того, как, наверное, у всех детей одного поколения с моим сыном есть такая красивая большая книжка «Баллада о маленьком буксире» Бродского в великолепном издание с иллюстрациями Олейникова, которого я с тех пор коллекционирую. У меня есть все книжки с его иллюстрациями. И у многих знакомых для меня детей происходит этот такой какой-то перелом взросления, когда года в три читаешь, это для ребенка книжка про кораблик. Там кораблик, подъемные краны, круто, там черепахи, попугаи кричат. А примерно в 3,5-4 года до ребенка доходит, чем заканчивается это прекрасное стихотворение. Ну, знаете, я не буду цитировать, я заплачу, или что-нибудь со мной случится. Но желающие, кто не помнит, могут открыть, и ребенок начинает рыдать. Ребенок начинает рыдать, потому что это очень грустно, и когда мои мачты станут ниже трубы, капитан мне подкинет немного угля. Ну да. Ну и, в общем, в золотую страну. И в этот момент ты чувствуешь себя, с одной стороны, конечно, родителем-садистом, потому что ребенок рыдает, а с другой стороны, человеком, который что-то добился в жизни. Потому что твой ребенок может понять в этом весьма завуалированном таком описании, нежном, про золотую страну, какую-то правду о жизни и смерти. Ты думаешь, а все не зря.
Отлично. Предлагаю на этой духоподъемной ноте закончить. Спасибо большое, что вы пришли к нам и рассказали о ваших читательских привычках и о книгах, которые вы читаете. Предлагаю всем, кто читает интересные книги и кому есть что о них сказать, заводить блоги, телеграм-каналы, потому что, мне кажется, нам всем, кто читает на русском языке, на английском, неважно, он живет здесь, очень не хватает разговора о книгах и такого разговора, который ведете вы, Екатерина. Спасибо.
Спасибо.
Слушайте подкаст «Букмейт и читатель» каждые 2 недели. Подписаться на нас вы можете в iTunes или любом другом приложении для прослушивания подкастов. Пока.